Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Наш сегодняшний гость – настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин. Здравствуйте, отец Игорь.
Добрый вечер.
Мы сегодня решили поговорить о том, такая, знаете, тема, она, в общем, с одной стороны, бесконечная, с другой стороны, каждый раз, когда начинаешь затрагивать вот эти вопросы, каждый раз какие-то пласты открываются, и получается, что не в целом говорим об этом, а зацепляемся за какую-то вот конкретную идею и продолжаем. Вот мы сегодня решили поговорить о том...
Есть ли жизнь на Марсе?
Есть ли жизнь на Марсе, то есть ли жизнь после воцерковления. Потому что и можно и услышать рассказы священников, и можно и почитать разную литературу. Разные периоды описывают, и вот прямо человек, так сказать, новообращенный испытывает такую Господню поддержку, прямо вот он весь в эйфории такой находится. Потом многие описывают состояние, что раз, и вдруг эта поддержка исчезает, и уже лень пойти там и в воскресенье там на литургию, и вообще и праздники отмечать уже там, а уж утренние, вечерние правила, ой, да ладно, там вот сейчас хороший сериал, так что я. Поэтому давайте сегодня поговорим о том, вот принял человек крещение, да, дальше что? Как он должен строить свою жизнь?
Его могли в детстве покрестить. И никаких проблем.
Да, согласен с тобой. Но вот тем не... Да, его покрестили, там, скажем, в детстве, но он не был воцерковлен, да, и как бы он знает, что он крещенный, но вот это все для него немножко в стороне. Наступает какой-то момент в жизни, и он приходит в церковь.
Ну, конечно, логически было бы сразу сказать, что если он сам покрестился или его покрестили, то любое начатое дело надо, скажем так, завершать. Крещение – это дело всей жизни, и то есть всю жизнь ты должен как-то идти ко Христу. Это было бы логически. Услышать разные рассказы про то, как люди воцерковляются, как они ходят в храм, или как вот вы очень хорошо так со знанием дела сказали про сериалы и вечерние молитвы, я так понимаю, вот какая-то есть картинка из жизни. Каждый человек, о каждом человеке можно говорить отдельно, о каждом человеке можно говорить особо. Что делать самому человеку в процессе воцерковления? Я так понимаю, вот этот вопрос для нас самый главный. И даже, скажем так, не в процессе воцерковления, а после воцерковления. Угу. Раз есть жизнь на Марсе, то, значит, должна быть жизнь и после воцерковления.
А жизнь на Марсе есть?
Нет.
Вот вам ответ на вопрос.
Жизнь нет на Марсе, а жизнь после воцерковления, она, в общем-то, должна быть. И ее, естественно, надо искать, ее, естественно, надо смотреть. Если мы посмотрим на свою обычную жизнь, то мы увидим, что где-то 80% нашей жизни – это такая рутинная работа. Вот. Не всегда приятная, не всегда очень хорошая.
Иногда любимая работа.
Иногда любимая, но очень рутинная, которая состоит из многих разных нюансов, которые даже никто другой, может, и не замечает, как это ты готовишь такой айсберг, да? И только 20% – это то, что действительно тебе хорошо, приятно, приносит какое-то отдохновение, пользу, как нам кажется, но на самом деле пользу приносят вот именно те 80% той рутинной работы, которая никем не видна, никем неизвестна, в общем-то, и загадывать о том, как человек достиг тех или иных успехов, в общем-то, мы даже не можем. Читая о святых, о Серафиме Саровском, о преподобном Сергии Радонежском, мы можем прочитать, что вот он носил воду из колодца, да, вот какие-то совершенно...
Колол дрова,
простые,
готовил сухарики в котелке.
Простые, естественные штампы мы, скажем так, можем услышать, и все. А на самом деле вот труд, это же естественный труд, вот это, о чем я только что сказал, да, сухариков в котелке, колки дров, ношение воды или там переводе пожилых людей через дорогу, это же все, ну, естественно, то, что каждый человек делает. А вот как он это делает с любовью, как он общается с другим человеком с любовью, вот здесь, конечно, большой вопрос. Вот как этого достичь, давайте пробовать, смотреть.
А вот это достигается через какое-то определенное время, или можно всю жизнь идти, да, вот этим путем, и так этого и не достигнуть? Вроде как любишь людей, а вроде как и без людей это и получше будет.
Когда мы смотрим, да, когда мы смотрим на икону, такую многокомпозиционную, то мы видим, допустим, дорогу, которая не уходит в точку, а наоборот расходится. Обратную перспективу, так называемую. Да? Это язык иконы, иконописи. Мы видим, что за иконой открывается большой мир. Большая дорога, там, что дерево не так растет, дом не так построен, да, вот не так, как мы бы это видели в нормальной жизни. В духовном мире сначала тебе что-то дается. Тот, кто воцерковлялся уже в зрелом возрасте, он это может увидеть и понять, что ему вдруг все сразу дается. Понимание других людей, понимание каких-то вещей, такое, знаете, райское состояние, Адамово состояние, да, когда правда. Можно называть грамотно вещи, предметы, животных, людей и тому подобное. И вдруг в какой-то момент ты начинаешь переживать богооставленность. Такое ощущение, что ты стучишься куда-то в дверь, где должен быть Господь, а там молчание.
Явление это вызывает, надо сказать, недоумение поначалу.
Да. Нам хочется, чтобы у нас все было по нарастающей.
Или как минимум продолжалась, да, вот эта вот благость, которая случилась сразу после.
Да, совершенно правильно. Вот хотя бы вот, чтобы она осталась. И вдруг наступает период, когда тебе приходится потрудиться. В Священном Писании вообще есть очень такие странные моменты, странные вещи. Вот давайте вспомним пир Валтасара, царя. Последнего царя египетского, когда он, это описано в книге пророка Даниила, когда он, пиршествуя уже несколько дней, запой такой был, в общем-то, хороший, со своими друзьями, со своими подданными, он вдруг повелевает принести священные сосуды из разоренного Иерусалимского храма и совершает такое святотатство. Святотатство, которое, в общем-то, не имело прецедента, никаких либо других, в общем-то, похожих аспектов. И вдруг появляется рука на виду всех пиршествующих и на стене начертала совершенно никому непонятные слова. Никто не может перевести, все, естественно, в ужасе, испугались.
«Мене текел фарес».
Да, призывают пророка Даниила, точнее, нескольких толкователей сначала призвали, потом призывают пророка Даниила, и он расшифровывает. «Взвешен, измерен, найден очень легким, твоя участь сочтена». И действительно, через какое-то время этот царь Валтасар умирает, погибает, а все его царство, в общем-то, завоевывают, если не ошибаюсь, там персы, кажется, завоевали их полностью. И вот действительно, казалось бы, что проще Богу взять и сказать напрямую: слушай, пить нельзя, это нельзя, делай то, делай сё, вот так поступай, и будет тебе там счастье. Но Господь почему-то обращается на совершенно каком-то непонятном языке. Духовная жизнь – это не просто какая-то инструкция по переходу через дорогу. Это не какая-то инструкция, которую ты вот сейчас должен буквально там соблюсти, и будет тебе счастье. Будешь ты счастливым, ходить, улыбаться, со всеми здороваться и так далее и тому подобное. Это труд. Это такой большой-большой труд. То, что в самом начале для чего творился человек. В самом начале он был насажден в раю, и первая заповедь, которая ему была дана – трудиться, возделывать рай. Он, возделывая рай, должен был войти в совершенство. Естественно, мы можем говорить, что это такое образное описание и тому подобное, неужто работа огородника, она, в общем-то, приводит к таким замечательным, в общем-то, последствиям. Мы, допустим, знаем Каина и Авеля. Да? Uh-huh. Каин был огородником и совершенно к другим последствиям пришел. Нет, это мы должны понимать, что это повеление от Бога именно в труде возделывать рай, расти духовно, над собой работать и так далее и тому подобное. И вдруг приходит лукавый и говорит: трудиться не надо, сейчас мы тебе дадим таблеточку, ты быстро похудеешь, ты быстро выучишь там, через 25-й кадр английский язык, там, ну, и так далее, там подумать.
Другие... Ну, и многие ведутся на эту тему.
Не многие, а все человечество, как мы,
все-таки,
в общем-то.
Да? Нет, мне, может, не все.
На 25-й кадр не все, вот, и на таблетку чуть больше, вот, а на яблоко совсем все, в общем-то, к сожалению, ведутся. Да, ну, может, на яблоко даже не все, а вот на сыр в мышеловке обязательно все поведутся.
Но это имеется в виду, это попытка зайти в Царствие Небесное, как бы это сказать, через задний ход. То есть, ну, проскочить как-нибудь, вот, без вот этой внутренней работы. Вы об этом?
Да, я об этом. Я о том, что мы пытаемся въехать в Царствие Небесное на каких-то, может быть, вспомогательных вещах, которые действительно тебе помогают совершенствовать, но они совершенствуются внутренне, но они не вводят тебя в Царствие Небесное. Я сейчас, конечно, скажу, может быть, крамольную вещь для многих, скажем так, богословов, таких не совсем ученых, да, вот, но крамольная вещь. Я говорю о исповеди, я говорю о причастии, я говорю вот именно о таких вещах, я говорю о молитве, я говорю именно о том, что должно быть келейным и внутренним в человеке, а не внешним в человеке должно быть. Все это должно быть очень внутренней. Это все помощь, которая должна тебя изменить. Что происходит с нами? Вот человек воцерковляется, он вдруг получает какой-то набор определенных стандартов жизни в церкви. То, о чем я сказал. Молитва, исповедь, причастие, таинство и тому подобное. И он начинает этим пользоваться, и ничего у него не происходит. А очень хочется, чтобы так по щелчку, по мановению все вдруг изменилось.
Но он же при этом читает о том, что имейте терпение, будьте смиренны, и он пытается, он ждет.
Молится.
Молится.
Чтобы Господь им послал терпение. И когда Господь вдруг посылает жену сварливую, где это терпение? Он молится о смирении.
Батюшка, знаете, бывает...
И вдруг приходит муж, который начинает смирять жену. И где вдруг это смирение? Понимаете, я говорю о том, что воцерковление только все начинается. И на воцерковление Господь дает силу. Вот тот, скажем так, такой трамплин, на котором ты можешь понять, чего тебе, куда тебе надо прийти. Вот эта точка, куда тебе надо прийти. Вот вспомните, дорогие мои радиослушатели, когда вот вы сами воцерковлялись, что это какое-то необычайное было состояние. Это постоянное светит солнышко. Кругом все замечательные абсолютно люди. Правда, они потом в одночасье как-то сошли с ума.
Вот, да. Да.
Но вот это вот состояние совершенно уникальное, совершенно потрясающее. И мы должны поставить там флажок. Вот сюда нам надо будет вернуться. Мы сейчас... должны понимать, что мы сейчас пойдем по очень большой петле жизненной.
А чем, мне кажется, человек не понимает в данный момент, когда он находится вот в этом таком вот воодушевлении. Он вот про эти петляющие моменты-то не думает. Он как раз думает о том, что, значит, до этого времени, да, я там блуждал по каким-то буеракам, и вот Господь меня вывел на дорогу. Вот он, путь вперед. Но он даже не подозревает о том, какие там ухабы, ямы, кюветы и так далее.
Да, здесь сразу другое состояние человека. Мы должны отметить, вот после грехопадения человек начинает приписывать все доброе себе, а все злое за что мне это, Господи? Назовем вот страницу своей жизни, вот, угу. Вот так вот. И приписывая себе, мы, естественно, получая какие-то блага, какие-то дары, мы думаем, что так оно и будет всегда. Я же это получил, я это достоин, со мной это останется всегда. Оказывается, этим надо еще уметь управлять. Чтобы это у тебя осталось. И если ты сразу не начинаешь этим правильно управлять, это, естественно, у тебя уходит. И к этому, естественно, надо будет прийти через какое-то время какими-то усилиями. Открывая Евангелие, мы первое, с чем сталкиваемся, если я не ошибаюсь, это 11 глава у апостола евангелиста Матфея, что Царствие Небесное нудится. То есть силой берется. И только те, кто применяет усилия, те входят в Царствие Небесное. Какое усилие? Не в постах, ни в молитвах, ни в исповеди, ни в причастии. Другое усилие. Мы должны вот здесь очень четко это понимать. Это все средства, которые помогут нам потом вот эти усилия, ну, скажем так, зацементировать. Сложите кирпич на кирпич. Если это невысоко, то это будет стоять. А здание вы никогда не сложите без цемента. Вот молитва, причастие, исповедь – это цемент. Это то, что мы не видим. А наши кирпичи – это вот те добродетели, которые очень часто приходится себе навязывать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы говорим о том, есть ли жизнь после прихода в церковь. Отец Игорь, вы несколько раз уже упомянули добродетели и какие-то дары, которые мы приобретаем и прочее. А можно вас попросить конкретизировать, о чем идет речь? Какие дары?
Дары Духа Святаго.
Ну, что это такое?
Если так назвать, то, открывая послание апостола Павла Коринфянам, мы, в общем-то, читаем, что дары Духа Святаго – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот эти 9 даров, такие плоды, которые у нас должны вырасти, да, мы можем разделить на 3 группы. По отношению к Богу, по отношению к человеку, по отношению к себе. Вот эти дары. И их надо, скажем так, чтобы они созрели на тебе. Но где вы видели, чтобы в каком саду, покажите мне, чтобы яблоки там появлялись сразу? Виноград сразу вызревал. Ну,
это, наверное, только райский сад.
Ну да, Эдем. Наверное, они там всегда и были просто.
Может быть, вот именно там. Но я там пока что еще не был, вот как апостол Павел, не был восхищен. Кто был, тот может засвидетельствовать. Но будем предполагать, что так оно там и есть. Но любой плод, он цветет, он зреет, он проходит какие-то определенные моменты. Если ты его раньше сорвешь, мы можем вспомнить, что с лисицей случилось, который виноград попробовала, да? С тех пор
зеленый.
Да, с тех пор лисы больше не едят виноград.
Не едят виноград.
Да, вот очень
нет.
Хорошо нам наш баснописец это все описал. Значит, и вовремя должны быть сорваны плоды, о которых мы сейчас, в общем-то, говорим. И вот это вызревание, это возделывание этих плодов, оно лежит, естественно, на человеке. Естественно, он должен внимательно относиться к себе, внимательно относиться вот к окружающим людям, к своим поступкам, к своим шагам и так далее, и тому подобное. То есть, о чем мы можем говорить после воцерковления? Человек, который не хочет трудиться, ему невозможно будет дальше жить после воцерковления.
То есть это мы вот эту первую часть так более-менее закрываем делаем такой вывод, что надо напрягаться. То есть ты принял крещение, ты сходил пару раз, тройку раз в храм, и ты считаешь, что типа все нормально. Угу. Ничего подобного. Надо напрягаться, надо впрягаться и надо работать.
В общем, все серьезно.
Очень серьезно. И там еще очень один важный момент. Мы должны оставить всякую свою правду.
В каком смысле?
Каждый человек имеет внутреннее ощущение своей правоты, своей правды. Так называемый оправдательный момент. Мы же себя оправдываем абсолютно во всем. Вот что бы мы с вами не совершили, но даже самое поганое, да? Что мы можем сделать? Самое страшное.
Обнаружить внутреннюю мотивацию.
Да, обнаружить внутреннюю мотивацию, подойти к зеркалу и сказать, какой ты паразит, ну, пойдем чаю попьем. Вот каждый человек себя оправдывает, каждый человек себе дает возможность дальше существовать.
Ну, какой ты паразит самому себе в зеркало, это не оправдание, это как раз, мне кажется, признание того, что ты вообще негодяй.
Ну, не очень долго как-то. Ты признаешь, что ты негодяй.
Жизнь быстрая.
Нет, это по-разному бывает, действительно.
Ну, разные случаи, да, я
согласен. Разные случаи, но посмотрите, все мы себя питаем, все мы себя как-то одеваем, пораньше спать кладем или, наоборот, подольше в Фейсбуке сидим и так далее, там потом. То есть мы себя утешаем, ублажаем и тому подобное. Мало кто себя наказывает. Церковь говорит о том, что человек должен немножечко себя переломить. Себя, не ближнего, Да?
Это важная
поговорка,
разница.
Да, очень большая разница. Поговорка о том, что зачем смиряться самому, когда можно смирить другого, она не работает здесь.
Она, кстати, очень такая характерная тоже для новообращенных. Они, типа, вы знаете, теперь как
ну
надо
что
жить.
Вы, я помню, как она появилась. Это стёб чистой воды, ну, извините.
Хорошо.
Нет, новообращенные очень любят поучать, как надо жить-то.
Хорошо, хорошо. Пусть это будет стёб, но он очень же хорошо показывает действительно состояние человека, который вот пришел в храм. Он все знает. Он знает... сколько, когда надо читать молитвы, как причащаться, как служить божественную литургию, какие, что там. Все по правилам у него разложено. И вот это страшно. Вот это страшно. Там совершенно никуда не может втиснуться милосердие. Ну вот оно пытается втиснуться вот в эти правила, а ему говорят, подожди.
Минуточку.
Минуточку, мы сейчас вот здесь...
Сейчас вот надо молитву
да,
почитать.
Сейчас да, сейчас надо молитву почитать, а потом мы с тобой там, вот, дорогой там сынок, внучка, дочка, мы там поговорим, разберемся и так далее.
Творчества тоже места нет в такой системе жесткой, потому
нету.
Что творчество – это же ну, должно быть внутреннее пространство какое-то, внутренняя свобода для того, чтобы это проявлялось. И когда... А еще должна быть любовь. А здесь вот, знаете, мне кажется, очень важная вещь такая. Чем больше мы чего-то боимся, нарушить какие-то правила, там, чего-то не дочитать, не доделать предписанного, да, и где-то чего-то не дособлюсти, или там три раза перекреститься, там не три раза, а два и так далее. Чем больше мы боимся вот такие вещи нарушить, тем меньше в нас любви к... тому, что нас действительно окружает. Вот чем больше страха, тем меньше любви. Я не знаю, как это работает, но я просто...
Работает очень просто. Там, где есть страх, там нет любви. Там, где есть любовь, там нет страха. Это два взаимоисключающих состояния. Поэтому мы очень четко должны смотреть. Если человек любит, он готов и в огонь, и в воду броситься. Вот посмотрите, как...
Ему, в общем, не важно,
ему
да?
Ему совершенно не важно, какие преграды, что за этим дальше будет стоять для него. Ему важно, что... как он может помочь другому? Может ли он вообще помочь? Он вообще не рассчитывает даже силы. То есть человек в любви, ну, мы же знаем, что человек, когда прибывает в любви, он безумен. Он способен на совершенно из ряда вон выходящий...
В плохом смысле.
Ну, это страсть скорее, это одержимость, вот то, о чем вы говорите.
Ну, вот отец спасает сына в горящем доме. Если вот так посмотреть, он не успевает. Там уже все сгорело. Он все равно туда бросается, угу. Его пытаются удержать, он отбивается. Ему это наплевать, что с ним будет. Ему главное иметь возможность помочь своему ребенку. Причем обратите внимание, даже не потому, что потом он себя будет укорять, что он этого не сделал, а ведь мог. Не из-за этого.
Это инстинктивно абсолютно происходит.
Это очень хорошее слово, инстинктивно. Потому что любовь, она в нас заложена. Каждая душа христианка. И есть любовь естественная, а есть любовь приобретенная. Есть добродетель естественный, мы видим радостных людей, да? А есть радостные люди, или люди, которые любят, которые заставили себя быть добрыми, которые заставили себя любить других людей, которые над собой так работали, что... смогли войти вот в эту радость Господа, смогли себя изменить. И поверьте мне, что все это возможно. Начни улыбаться мимически. Вот любому проходящему человеку, вот начни. У каждого по-разному. У кого-то через неделю, у кого-то через там, 3 месяца, у кого-то через 6 месяцев, не больше. Вот не больше, гарантирую. Эта улыбка упадет в сердце. И там будет... очень радостный. И ты вдруг увидишь других людей, ты вдруг начнешь их в любом случае там оправдывать, и ты вдруг начнешь их там жалеть.
Ехал я как-то в троллейбусе, напротив меня сидела женщина молодая.
Улыбалась?
Улыбалась очень не по себе мне было, честно скажу.
Я вот тоже об этом сейчас подумала.
Ну, улыбка бывает разная. Мы же это должны понимать. И есть улыбка, которая наполнена сарказмом и такой веселостью, да? А есть улыбка радости.
Есть, знаете, такое состояние, я бы его определила как, может быть, сияние какое-то внутреннее. Вот человек просто, он может даже мимически в этот момент не улыбаться. улыбаться. Ну,
а
видно,
глаза
что...
у него будут улыбаться. Да,
да, да. Вот что-то такое исходит изнутри, и невозможно не остановить на этом взгляд.
Это уважаемые классно. Коллеги, мне вот еще такой хотелось бы вопрос обязательно поднять и задать его, и поговорить, пообщаться на эту тему. Наверное, все-таки человеку, который приходит в церковь, ему нужно какое-то духовное руководство обязательно. И не всегда это получается сразу, и не всегда человек может сказать, да, у меня есть духовник. Там, а некоторые вообще могут сказать, да, я вот езжу к старцу, там, например, и общаюсь с ним. Вот какова роль духовника и вообще, а как его найти? А кто это должен... И в этом храме должен быть духовник. И тот человек, который крестил тебя, или это совершенно в другом месте может быть?
Антоний Сурожский очень замечательно сказал, что легко человеку попасть в Царствие Небесное, если он увидит отблеск сияния божественной славы на лице другого человека. Тот, кто встретил в своей жизни вот такого человека, на котором увидел отблеск вот этой божественной славы, ему действительно легко. Могу свидетельствовать по себе, у меня вот был именно такой духовник, на котором не только на лице, на всем на нем, в общем-то, светился такой отблеск божественной славы. Найти духовника, я считаю, это очень важно. Духовник для мирянина, духовник для монастыря, естественно, они очень серьезно различаются.
Ну, мы миряне, давайте поговорим про...
Да, у них да, разные задачи, хотя я не думаю, что мы здесь должны на радио веры ограничиваться. Я, конечно, еще не знаю, что обязательно прослушивание радио веры в монастырях в каких-либо введено.
Что, правда?
Я такого еще пока не знаю. Но я знаю, что отдельные, в общем-то, монашествующие в монастырях слушают радио веры.
Ну, и слава Богу.
Да, это радость. То есть духовник – это тот человек, который возьмет тебя за руку, если так можно сказать образно, который знает, как пройти через вот этот бурелом, через эти буераки.
Вергилий такой.
Да, вот пройти по всяким тропкам, перепрыгнуть с кочки на кочки в топком месте.
Гид по аду.
Да, он тебя так вот проведет по этой жизни, и когда вы уже увидите, что вот за несколькими рядами деревьев вдруг забрежила полянка, куда вы направляетесь, он обычно подталкивает вперед человека, и тот уже самостоятельно выходит, думая потом несколько лет, что это сам он прошел вот эти топи и тому подобное.
А вот своя...
духовник, да, это да, очень я хочу важную вещь заметить, духовник не должен собой заслонять Христа. Это очень важный момент.
А своя воля при этом у человека, она должна как-то включаться в процесс? Или он должен отдаться целиком и полностью руководству своего духовника?
Конечно, должна включаться, обязательно. В какой цвет клеить обои, он должен самостоятельно решать. И сколько молитв ему читать на данном этапе, я считаю, тоже должен, в общем-то, он сам решать. Потому что, я повторюсь, для каждого мирянина свой, в общем-то, должен быть подход. Нельзя вот взять и одинаково решить, что вот тебе надо жить вот именно так, так и так. Да, извините, ни один духовник не знает, какие у него там обстоятельства вот вместе, если все сложить. Как у него в семье, как у него в подъезде, как у него на лестничной клетке, как у него на работе и так далее и тому подобное. Духовник может ему описывать состояние, в которое он может ему подсказывать, что у него должно твориться в сердце в тот или иной момент. Он, беседуя с ним, подсказывает ему, как избежать тот или иной грех, поддерживает его в принятии решения или выбирает для него решение из предложенных там двух или трех самим, в общем-то, мирянином. Но никогда духовник для мирянина не может его вот насильно как бы переломить. Мне кажется, это очень важно.
Настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин у нас сегодня в гостях. Это программа «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Мы вернемся к вам через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».